Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз публицист, писатель, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел Владимир Семенович Овчинский. Добрый день, Владимир Семенович!
Добрый день!
Уже шестая у нас беседа сегодня, и я думаю, что она не последняя будет. В прошлой нашей беседе мы поднимали тему «Корни фашизма», «Сегодняшний день», неофашизма, американский фашизм, и обещали нашим радиослушателям, дорогим, поднять тему укронацизма. Укронацизм – это фашизм украинского разлива, я бы так его назвал, то есть фашизм вышиванки. Но прежде чем говорить про день сегодняшний, потому что эта тема, она отнюдь не историческая, не только историческая, она затрагивает судьбы всех, потому что то, что происходит сегодня на Украине, в горячих точках рядом с нами на фронте. Это все во многом связано и с этой темой, и с той ситуацией, и с тем политическим строем, который сложился сегодня на Украине. Но все-таки немножко предыстория вопроса. Вот то, что 100 лет назад примерно появлялось на Украине, УПА, УНСО, вот эти вот другие националистические организации, которые боролись друг с другом и боролись, конечно же, со всеми своими оппонентами, уничтожали их, проводили диверсии, теракты. Ну, собственно говоря, 100 лет прошло, тем же самым они и занимаются. Вот как это все возникло, как это произошло, и в какой степени, мой второй вопрос, в какой степени то, что сложилось 100 лет назад на территории Украины, в какой степени это связано с немецким фашизмом, фашизмом итальянским, с теми формами, которые возникли в странах Запада, в Западной Европе. Можно ли сказать, что это близнецы-братья?
Корни украинского нацизма, именно нацизма я бы назвал, потому что, когда президент объявлял начало специальной военной операции и ставил одной из главных задач денацификацию Украины, именно денацификация, нацизм. Нацизм украинский, он отличается от нацизма немецкого и нацизма итальянского. Он корнями уходит в глубинный украинский национализм, который имеет очень давние корни. В постоянной борьбе украинских националистов с русскими, особенно с поляками, со всем окружением вокруг. Сейчас есть несколько исследований, где подробно это все обосновывается. То есть там, если в основе гитлеровского фашизма были евгенические основы, то есть создание нового человека, превосходство одной расы, то корни украинского фашизма...
Превосходство этой расы в том числе и над представителями Украины, да украинской нации.
Да, а украинская нация в той классификации относится к неполноценным народам, потому что все славяне, они неполноценные народы по гитлеровской концепции.
Унтерменши, так называемые. Да. Недочеловеки.
Да, которые подлежали либо ликвидации, либо превращению в нации рабов, которые должны только обслуживать высшую арийскую расу. И это противоречие, оно в начале Второй мировой войны, оно себя проявляло. Потому что тот же Степан Бандера, который был молодым идеологом украинского нацизма, национализма, гипернационализма, он сначала входил в число врагов Германии и даже сидел в их тюрьме. Но потом был перевербован, перевоспитан, переобучен и выполнял уже чисто функции такого гиперфашиста немецкого плана.
А какова роль, я все-таки перебью вас, вы сами представители спецслужб российских, какова роль тогдашних спецслужб, ну, Австро-Венгрии, Германии, вот, по сути дела, в срастании украинского нацизма и германского фашизма?
Дело в том, что мы будем говорить о периоде, когда уже действовал германский нацизм, германский фашизм, действовали такие структуры, как Абвер, ну, как там армия Вермахт, как структуры чисто немецкого типа, которые, значит, воспитывали попавших к ним в руки украинских националистов в своем стиле ненависти к русским, ненависти к полякам и прочим. И использовали их, проверяли их на деле.
То есть использовались самые такие животные инстинкты, ксенофобия, русофобия, то, чего и сегодня, в общем, это требуется.
Главным образом развивали те конфликты, которые многолетние, десятилетиями, столетиями были, особенно между поляками и украинцами. Потому что все время шла война за территорию, борьба за территорию, особенно то, что сейчас называется Западной Украиной. А поляки считают это своей польской территорией.
Ополячивание шло.
Да. И поляки очень жестоко поступали по отношению к украинцам. Жестоко. Но не до такой степени, как потом поступали украинские националисты, украинские фашисты с поляками. Вот в эти дни сейчас, в июле, отмечается 80 лет Волынской резни. Волынская резня – это не однодневный процесс. Это такой растянутый во времени, где-то с, ну, он начался еще раньше, но с марта 43-го по эпогей был июль 43-го года. Это были такие зверства, которые они и на Нюрнбергском процессе рассматривались. Они и рассматривались во многих судебных процессах, которые Советский Союз проводил. Даже когда Гитлеру доложили о том, что творят украинские нацисты с поляками, он сказал, что это компрометирует немецкую нацию, надо это прекратить и наказать и ликвидировать тех, кто это делает. Это Гитлер сказал, главный дьявол 20 века. Потому что достаточно посмотреть эти зверства сейчас в интернете и в российском, и в зарубежном, и везде. Это же не мы придумали. Это все факты, фотографии, видеосъемки с мест событий.
Они, фильмы сняты документальные, художественные на эту тему.
Они, главная задача была убивать детей, беременных женщин, стариков. То есть это был такой типичный геноцид по уничтожению польского генотипа. Вот такая ненависть, чтобы вот до конца все. И самым жесточайшим образом, ну вообще в истории, я не буду развивать там тему геноцида турецкого по отношению к армянам, но никто таких зверств в истории человечества, ну, на обозримом пространстве там, последних двух столетий, никто в мире не творил, как украинские националисты в Волынской резне.
У вас же, извините, эта тема личная. У вас отец воевал и боролся с бандеровцами. Что он рассказывал?
Отец прошел всю войну. Последние годы он был в военной разведке. Потом, после окончания военно-юридической академии, его послали работать старшим следователем военной прокуратуры Одесского военного округа. Это были уже начало 50-х годов, но в этот момент еще шла ожесточенная борьба с бандеровщиной.
Лесными братьями.
Лесные братья в основном называли в Прибалтике лесными братьями. Это остатки нацистов, которые и сейчас там подняли голову в Прибалтике. А здесь бандеровщина была. И отец лично изучал дела, вел некоторые дела по тем зверствам. Он участвовал в ликвидации последних банд бандеровцев, а последние банды были 55-й, 56-й, 57-й год, последний был в 58-м году, остатки бандеровских банд.
Сидели по схронам, в лесах.
Да, и хуже даже. В 47-м году, когда Хрущев был первым секретарем ЦК Компартии Украины, он из соображений того, не для того, чтобы реанимировать бандеровщину, а, ну, как бы по согласованию с органами безопасности, с высшими, с согласованием с ЦК партии, было принято решение, чтобы вот смягчить вот этот вот уровень национализма, выпустить из лагерей и тюрем украинцев, которые были заражены этой идеологией, но сами не участвовали в этих зверствах, потому что огромная масса людей была заражена этой идеологией.
Вот это просто еще идея освободить лагеря.
Не только освободить лагеря. Просто считали, что если их выпустят, и они вольются в нормальную жизнь,
то они перестроятся.
То они, да, иначе, значит, будет воспитываться несколько поколений к ненависти. В принципе, это была концептуальная ошибка. Выпустили огромное количество бандеровцев.
Десятки тысяч, да?
Да. Причем и тех, кто участвовал в этих диких зверствах. Причем с них сняли запреты политического плана. Они могли участвовать даже в органах советских и партийных.
И говоришь об ограничениях по перемещению в пространстве.
А да? По перемещению любые, да. Не, но они в основном они были там у себя на Украине. Так они вышли. Они же... Вот это подполье бендеровское, оно же очень скоординировано. Это потом стало известно в ходе уже оперативной работы, что было принято решение еще в лагерях, что мы выходим тихо, спокойно, инфильтруемся, проникаем в советские органы, и потом там осуществляем свою политику.
То есть создаем ячейки.
Создаем ячейки. Значит, они создали ячейки, которые покровительствовали бендеровщине. Ячейки создали подпольные, которые вели террористическую деятельность. Запугивали население, особенно тех, кто во время Великой Отечественной войны оказывал содействие советским войскам, формировал советские партийные органы на Украине и осуществляли дикие преступления уже в 50-х годах, уже вот после войны. Вот, в частности, отец расследовал одно дело, когда такая террористическая банда из подполья вошла в одно селение, где жила семья партийного работника. У них были маленькие младенцы, дети, и с ними были только женщины. Они привязали женщин к стульям, поставили на стол котел и подожгли его, и маленьких детей варили в котле на глазах у женщин. Вот это то, что отец расследовал, то, что там с детства нам в семье рассказывал, это он это дело вел.
Ну, за грани вообще добра и зла.
Ну, так, а когда Волынская резня была, они делали, у них любимое развлечение было брать младенца и штыком прибывать его к столу, младенца. Брать беременных женщин, спарывать животы, вырывать плод и туда зашивать кроликов и зайцев. Это не один пример, а десятки и сотни примеров зафиксированы. И это все творилось в 20 веке. Почему Гитлер сказал, что... этих людей надо выловить и уничтожить, они компрометируют немецкий рейх. Даже Гитлер сказал, когда ему показали. Они делали гирлянды, они брали детей младенцев, связывали проволокой им голову и вешали их, как гирлянды, и те в диких муках дети умирали. Это все зафиксировано в кадрах, все.
И знаешь, наши оперативники не всегда в плен брали от этих бандеровцев.
Бендеровцев уничтожали, когда находили ячейки, их взрывали. Но вот это все продолжалось в 50-е годы после вот той амнистии, когда их выпустили. И вот это все, но многие там были инфильтрованы в партийные советские органы, сохранились. И вот то, что мы сейчас имеем, это уже их потомки, их дети, внуки, правнуки осуществляют вот эту современную нацистскую деятельность.
У меня вопрос как раз очень интересные вещи вы рассказываете. Не секрет, что ряд лидеров Украины 90-х годов, тот же Кравчук, это та молодежь, с которыми работали члены подполья. Это делалось очень профессионально, и они связаны с УПА УНСО были. Как строилась работа этих ячеек? Вот как вообще все это действовало? Потому что не секрет, что сегодня на территории сопредельных государств существуют те же укронацистские ячейки, и они, к сожалению, ведут свою работу, ну, по тем же лекалам, которые возникли еще там, ну, почти 100 лет назад. Как работает ячейка?
Давайте сначала политический фон раскроем. Когда первым секретарем был Щербицкий на Украине, а он длительное время там был, считалось, что он ведет ожесточенную борьбу с бендеровщиной. И действительно, поднимались, он дал команду местным органам КГБ, всем поднять все материалы, всех, вот всех, кто тогда был, выявить, убрать с партийной работы. Вот такую вел деятельность. Но одновременно, что вот сейчас скрывается, что в этот самый момент тот же Щербицкий, который внешне вел активную борьбу с остатком бендеровского движения, он поощрял укранизацию всей Украины. Он уже в том же Крыму во многих школах сокращалось изучение русского языка. Значит, учебники вот заставляли больше на украинском языке. В партийных органах как бы была негласная команда говорить только на украинском языке. Это все при Щербицком. Вот такое двойное было.
Я помню, я в Крым поехал в начале 80-х, и меня поразило огромное количество книг, шикарных книг. Там Булгаков был издан на украинском языке,
да,
но их никто не брал.
Но он именно это делал, все это. А потом, когда началась перестройка, и Горбачев дал команду демократизировать общество, то остатки бендеровского движения под демократизацией, они создали на Украине такие массовые движения, как «Рух», если вы помните, «Рух» такой был, который, ну, как бы внешне за экологию, особенно после событий на Чернобыле, за то-то, за все, за демократию. А на самом деле ядро «Руха» составили те же бендеровцы. И Кравчук с ними все время заигрывал, как бы с теми демократами. И таких же людей брал к себе в аппарат. А он же начинал с того, что он был заведующим отделом идеологическим ЦК Компартии Украины, Кравчук. Тот Кравчук, который потом с Ельциным подписал преступные Беловежские соглашения о расчленении Советского Союза. То, что мы пожинаем до сих пор. При Кравчуке именно и подняли головы реальные бендеровские структуры. И уже стали открыто выступать с тем, что необходимо героизировать Степана Бендеру, Романа Шухевича, самых мерзких фигур истории 20 века. И после него, после Кравчука, пришел Кучма, который вообще полностью погрузился в националистическое и бендеровское движение, дал им полный ход, а уже с приходом Ющенко Степану Бендере присвоено было звание Героя Украины, Роману Шухевичу, одному из главных зверей, мрази и подонку 20 века, было звание Героя Украины присвоили. Открыто стали ходить с факельными шествиями, с нацистскими приветствиями, с флагами. Были созданы мощные нацистские движения, которые поддерживались в основном нацистами, бендеровцами и людьми Шухевича с Канады, потому что самые звери успели убежать из-под репрессий советских после военных, сбежать в Канаду. И в Канаде самое массовое бендеровское зарубежное движение, откуда контролируются многие процессы сейчас.
Где литература выпускалась? Вот
и литература, вот, финансовая подрывная помощь. Там же подготовка боевиков велась нацистских. Там же идут вот все сборы по дополнительным поставкам оружия сейчас. Все через Канаду идет. И сын Трюдо, младший Трюдо, который является премьер-министром, он вырос в бендеровской среде, молодежной. Его окружал. Если его отец был таких нормальных убеждений, антифашистских, и даже дружил в каком-то смысле с Советским Союзом, его отец Трюдо-старший, то младший Трюдо вырос в среде канадских бендеровцев. И поэтому позиция Канады сейчас по всем международным вопросам, их антироссийской, она этим и определяется.
Она часто более радикальна, чем американская.
Она чаще радикальна, чем американская, чем британская. И она прямо пробендеровская. Трюдо лучший друг Зеленского сейчас.
Ну, у меня такой вопрос. Ведь не секрет же, что и у Хрущева жена была украинка. Брежнев вообще там долгое время работал на Украине. И целый ряд близких к нему людей – это украинцы. Вот это в какой-то степени влияло на то, что, ну, как минимум сквозь пальцы смотрели на вот эти националистические подпольные организации. И как они вообще, вот, все-таки вернусь к своему вопросу, они работали. Есть система пятерок. Вот та дамочка юная с безумными глазами, которая подрыв татарского осуществила в Питере, но она же там говорила, что я ничего не знаю, кто-то мне там передал. То есть члены пятерки знают только нескольких человек. И все. Глава пятерки, он более осведомлен. Но, в принципе, система построена настолько хитро и настолько это отработано за эти вот 100 лет, что докопаться до истины, выявить, так сказать, кто с кем связан, кто как, что кому передает, зачастую крайне сложно. Не так ли?
Нет, давайте разберем несколько вопросов. Вы начали с украинского национальности. Украинская национальность, украинцы никакого отношения сами лично к бендеровщине не имеет. У нас огромное количество людей с украинскими корнями живет в России, являются патриотами России, служат в российской армии, являются героями России, и само это никакого отношения. То же самое, как в нынешней украинской армии, половина всех офицеров – это все этнически русские. Тот же подонок Буданов, который совершает дикие террористические акты, он русский, чисто этнически русский. И многие другие фашисты, они русские там. Поэтому этническая вот эта составляющая, она не имеет отношения.
Ну да, преступность не имеет национальности.
Да, значит, не имеет отношения. Важно, что в голове у людей или не людей. Что касается организации террористических групп, это чисто техническая работа. Это оперативно-тактическая, разведывательно-террористическая работа. Как организовать пятерку, как организовать тройку. Это все другое. Кстати, вот эта девушка, которая взорвала Влада Татарского, она же не украинка, она же русская.
Но это в системе привлечения граждан той страны, где работает. Вот
завербовали через социальные сети. И сейчас основная вербовка идет в социальных сетях. И надо отличать старые подходы и новые подходы. Американская разведка, британская разведка, разведка других стран НАТО, она основной принцип сейчас взяла, что вербовка населения, вербовка людей, которые могут оказывать содействие вооруженным силам Украины, разведке Украины, она в основном ведется через социальные сети.
Где идет активная пропаганда и агитация, ЦИПСОшники работают, телеграм-каналы работают, и, в общем,
надо
людям
вообще
прощают мозги.
Надо вообще понять ситуацию, в которой мы оказались. После 2014 года, когда Крым был возвращен в состав России и конституционно включен, после того, когда ДНР, ЛНР, Донецкой и Луганской республики не захотели идти вместе с бендеровским движением на Украине, а заявили о своей самостоятельности, и Россия им в этом помогала. На Западе поняли, что они упустили момент, и что вот таким автоматический переход про Западную Украину не произойдет. Крым уже российский, ДНР, ЛНР вот фактически тоже. И тогда уже с 2014 года, то есть это 9 лет назад, была принята новая программа и ЦРУ в США, и новые программы МИ-6 британской разведки по нацификации новой волны. Брошены огромные деньги, инструктора, нацисты американские, которых очень много в Соединенных Штатах, и которые часто являются ветеранами различных войн. Вот, они были брошены тоже на Украину для подготовки и для идеологической, профессиональной, боевой украинских нацистов. И за этот период, за 8 лет до начала специальной военной операции, ситуация на Украине изменилась кардинальным образом. В ноябре 2021 года несколько структур, которые работают в сфере информационно-коммуникационных технологий, наших российских, которые работают с нашими спецслужбами, они провели зондаж социальных сетей Украины и получили такие данные. Это был ноябрь 2021 года, тот момент, когда уже 120 тысяч войск было подтянуто Украиной к границам ДНР-ЛНР, и когда они готовили удар по ДНР-ЛНР и по Крыму. Нам же пришлось действовать на упреждение, и президент неоднократно это говорил. Мы же не могли допустить, что будет удар, а мы потом начнем действовать. Это что за страна тогда?
Когда уже война перейдет на территорию Российской Федерации.
Да. Так вот, к этому моменту, до начала СВО, в ноябрь 2021 года, если взять 40 миллионов граждан Украины, из этих 40 миллионов граждан Украины, значит, 20 миллионов постоянно в социальных сетях находятся, половина. Из этих 20 миллионов, 10 миллионов часто заглядывали на нацистские сайты, украинские нацистские сайты, бендеровские и прочие. Из этих 10 миллионов, кто заходил и читал нацистские сайты, все их воззвания, их идеологию, призывы, 2 миллиона ставили лайки, им это нравилось. А 200 тысяч, по данным вот этого исследования, которое проводилось с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, 200 тысяч были активными участниками нацистских организаций. Значит, мы входили на территорию, Россия входила на территорию в феврале 2022 года, когда 200 тысяч уже было там активных нацистов. 200 тысяч, если дивизии примерно 10 тысяч человек, это 20 дивизий нацистов.
Ну, я вклинюсь тоже, некоторые мои знакомые, кто там находился, они в библиотеках обнаруживали огромное количество учебников, где героями исторических, конечно, учебниках НИИ по математике выставлялись те же Шушкевич, Бандера, Мельник и так далее. Вот то воспитание молодежи.
Да, если Бандера и Шушкевич уже были признаны героями Украины, им установлены памятники, названы улицы, везде висели их портреты, детей в школах велели учить их биографии. О чем мы говорим? При Ющенко, когда тот был президентом.
Это часть государственной идеологии.
Нацизм стал государственной идеологией Украины. Особенно после Ющенко. При Кучме это началось, при Кравчуке, Кучме это началось. При Ющенко нацизм стал официальной украинской идеологией. Потому что те, кто у тебя признаны героями, они определяют твою идеологию.
У меня такой вопрос. Не все же дедушки, там, прадедушки сегодняшних жителей Украины были членами различных бандформирований. У большинства их деды и прадеды воевали в Красной армии. Как же вот произошло вот это проникновение, внедрение этой идеологии, но абсолютно враждебной, когда люди там, ну, у азовцев мы увидели татуировки на всех с изображением Гитлера, с надписью «Mein Kampf» и так далее, и так далее. Вот меня это всегда тема занимала, потому что здесь произошло переформатирование фактически. Как оно могло произойти? Ну, еще да. В таком массовом формате.
Главный пример – сам Зеленский, у которого дед был геройски воевал в Великую Отечественную войну, сам был полуевреем, полурусским. Сам Зеленский полуеврей, полурусский, и он состоит во главе нацистского движения всего украинского. Когда он пришел к власти, когда он стал президентом Зеленский, это были известные кадры, буквально прошла неделя, две, здесь многие от восторга просто тут сияют, какой хороший еврейский мальчик пришел во главе Украины, теперь будет все хорошо, все наладится. Вот проходит это две недели, вот наша либеральная общественность так воспринимала. А проходит две недели и показывают центр Киева. Идет толпа.
Ну, с флагами соответствующими.
Не просто с флагами. Факелами, с факелами. Факельное шествие идет с портретами Шухевича.
А-ля 33-й год Германии.
С нацистскими знаменами идут, да, идет толпа. Я его спрашиваю, а как вы к этому относитесь? Спрашивает его женщина, корреспондент местного телевидения. Он показывает, вот так вот показывает, два пальца вверх поднимает, вот так отношусь. Это герои Украины, и я это поддерживаю. Он типичный представитель так называемого, созданного в Израиле движения Жидобендеры. Вот такая патологическая.
Хотя вот эти вот их, так сказать, предшественники в годы войны с удовольствием расстреливали родственников Зеленского, того же.
Бабий Яр, кто там? Извините, Бабий Яр. Не немцы, немцы собрали, а убивали украинские националисты, украинские фашисты, бендеровцы и люди Шухевича. Бабий Яру расправа над десятками тысяч людей осуществляли украинские националисты, а не немцы. Это доказано, это в материалах Нюрнбергского процесса.
Вообще-то все общественная шизофрения, так сказать, перед нами.
В Израиле это, ну, как бы считают, что это Коломойский создал, этот известный олигарх, полубандит, полуолигарх.
Бандит-олигарх.
Да, основным спонсором Зеленского был, но он не такой мудрец, чтобы это создать. Создано это было в Израиле, это мне это мои друзья из спецслужб Израиля сказали. Там тоже израильское общество сейчас разделено. Одно это не приемлет, считает Зеленского предателем еврейского народа и прочее, а другие на него молятся. Вот такой парадокс. Это было создано в Израиле для чего? Они понимали, что такой уровень неонацизма, который поднят на Украине, может привести к реальному гитлеровскому нацизму и опять к погромам и еврейскому геноциду. Поэтому они решили перехватить инициативу и создать движение Жидобендеры. Чтобы, во-первых, предотвратить...
Самим возглавить движение.
Да, да, возглавить самим нацистское движение, чтобы предотвратить новый Холокост и чтобы соединить деньги еврейских олигархов с нацистской идеологией, с живой силой нацистского украинского движения. Им это удалось. Во главе был поставлен Зеленский как главный представитель движения Жидобендеры. И он вот это все осуществляет до сих пор. И после этого Израиль разделился на две части по идеологии. Самое плохое, что молодежь в основном поддерживает движение Жидобендера сейчас в Израиле. Там то поколение, которое еще дети, тех, кто воевал, кто знает ужасы, Но мы можем судить по последнему выступлению посла Израиля на Украине, которого спросили, а как так, почему Израиль поддерживает сейчас, во многом поддерживает нынешнюю Украину, когда так пострадал от украинского нацизма. Он сказал, ну это же была история, а теперь они их герои, сказал этот подонок, который является послом Израиля на Украине сейчас.
Шизофрения проявляется еще в отношениях между Польшей и Украиной, ведь это же тоже за гранью добра и зла, на мой взгляд, не
это,
правда ли?
Это за гранью добра и зла, но вы видите же сейчас вот когда...
Но поляки свою игру ведут.
Они ведут свою игру, они с одной стороны заключили соглашение с Украиной, что они могут ввести войска на территорию Украины не как страна НАТО, а как дружественная Украине страна, которая обеспечивает безболезненный выход беженцев с территории Украины на территорию Польши. Ну, такой повод основной. С другой стороны, это повод для того, чтобы ввести на территорию Украины войска польские, потому что в перспективе поляки, и даже многие там не скрывают, это можно в средствах массовой информации, политические дети, они говорят, что Западная Украина принадлежит Польше, и Львов принадлежит Польше, у них это главный установка. Вообще, там Винницкая область, их это, ну, Ивано-Франковская, это все польские территории, они считают. И что когда будет подходить к концу война на Украине, Украину все равно разделят, и мы в итоге мы с русскими будем договариваться о том, что будет принадлежать Польше, а что будет принадлежать России от остатков Украины.
То есть это такой союзник, который обнимается, жмет руку, а другая рука на рукоятке ножа.
Да, это главная цель поляков, потому что там сейчас идеология Пилсудского главная. Это идеология Польши превыше всего в Европе. Это идеология такого высочайшего польского национализма. И сейчас, когда с 80-летия Волынской резни, польский Сейм единогласно принял резолюцию о том, что Украина должна извиниться перед Польшей за геноцид польского народа во время резни и еще репатриации сделать, то есть определенные заплатить финансовые средства из того. Вот такая патологическая дружба и ненависть там переплетена воедино в польско-украинских отношениях.
Ну, это страшно, но от Польши давайте к России вернемся. Вот этот удар по Крымскому мосту, жертвы, пока небольшие, заставили многих вспомнить ту ситуацию, которая с 2015 года у нас сложилась. На закрытом заседании правительства Украины было принято постановление о создании сети законспирированных ячеек на территории Российской Федерации. И они, к сожалению, работают. Потому что вот все эти удары, все эти подрывы, падение самолетов, вертолетов, ну, мы все взрослые люди, мы понимаем, что без пособников врага все это осуществить достаточно проблематично. Вы много говорили об этом, писали, что, на ваш взгляд, необходимо делать сегодня, чтобы спецслужбы стали эффективно работать. Внедрять ли агентуру, какие-то системы контроля, или, значит, менять статус ряда силовых подразделений. Может быть, какой-то орган должен быть специализированный, может быть, вы бы его могли возглавить. Ну, в общем, что вы предлагаете? И насколько ситуация серьезна, на ваш взгляд?
Ситуация очень серьезная.
Несколько... Крым стоит гражданам ехать вот сейчас? Или лучше пусть они куда-нибудь в другие места?
Я не буду давать таких рекомендаций. Это каждый решает сам. Как только началась специальная военная операция, война, началось контрнаступление Украины, которое сразу заявило, что оно будет вести бомбежки Крыма, бить ракетами дальнего действия, которым поставила и Великобритания, и Франция, то каждый решает сам, ехать или не ехать. Как только был взорван первый раз Крымский мост, тоже каждый решает, ехать или не ехать. Что тут можно говорить? Идет война, ну, если люди что-то хотят ехать, ну, пусть едут, кто их будет ограничивать. А что тут можно рекомендовать?
Ну, пусть сознание включают и думают, да, о возможной опасности. Ну, утонуть-то можно и
другое,
в самом
другое
месте.
Дело, второй подрыв моста. Во-первых, почему он произошел? Ну, потому что захлебнулось контрнаступление, которое так долго анонсировали, осуществляли вооруженные силы Украины под руководством Соединенных Штатов, НАТО и Великобритании отдельно.
То есть пошла диверсионно-террористическая деятельность.
Она и сразу шла, но поскольку захлебнулась, и все видят, и уже горят там десятки танков, бронетранспортеров, огромные потери в живой силы Украины, Зеленский кидает десятки тысяч вообще плохо обученных, фактически детей призывников 18-19-летних под шквал нашего огня уничтожает.
Совершает преступление.
Против своего народа совершает преступление. Поэтому они все время хотят доказать, что все это оружие, которое в миллиардных исчислениях из Америки пришло, из стран Европы, оно все не зря к ним пришло. Но оно пока никаких целей не достигло. Благодаря героической борьбе наших вооруженных сил, которые выстроили так систему сейчас, что фактически все это наступление захлебнулось украинское. В этих условиях, конечно, они переходят к параллельной войне. И они, когда мы говорим они кто? Это американцы, прежде всего, НАТО и Великобритания. А в последнюю очередь Украина. Они переходят к диверсионно-террористической войне. То, что произошло, последний подрыв Крымского моста, конечно, это не какие-то ячейки, не все. Это так вырисовывается сейчас, и многие военные эксперты говорят о том, что это удар современными дронами, роботами подводными по мосту, которые, скорее всего, выпущены были с британского даже судна. Или выпущены с украинского судна под контролем британцев. Потому что это очень мощное оружие, и это выпущено так. И только такая структура могла пройти линии ПВО, линии защиты подводной. Это новый тип оружия применен.
Ну, Владимир Семенович, но все-таки проблема вот этих вот пособников и ячеек, она не устранена.
А теперь другое. Вот. Одновременно мы не должны забывать недавние события, вот не прошло двух недель, когда диверсионно-террористические группы пытались совершить страшный теракт. Они хотели обесточить линии ЛЭП, которые питают Ленинградскую атомную станцию, и фактически повторить Чернобыль на территории России, рядом с Санкт-Петербургом. Это делали все террористические группы именно под руководством военной разведки, под руководством Буданова. Вот это то, о ком мы сегодня уже говорили. Такие террористические группы разбросаны по данным, которые ФСБ официально заявляло, потому что у нас Федеральная служба безопасности ответственна за антитеррористическую работу. Она координирует у нас антитеррористический есть комитет, который координирует работу в широком смысле слова. В ней задействованы все силовые и другие структуры. После МВД, конечно, номер один это МВД. После ФСБ, но МВД. Росгвардии, сами структуры Минобороны, естественно. Что в этой ситуации надо делать? Ну, давно надо было сделать что? Давно. Давно надо было дать функции проведения оперативно-розыскной деятельности подразделениям Росгвардии и подразделениям военной полиции. Тем более, что в свое время, когда делили МВД и часть передавали в Росгвардию, передали туда СОБРы, специальные отряды быстрого реагирования, созданные во время борьбы с организованной преступностью 90-х годов. Я был сам один из создателей этих СОБРов и РУОПов, региональных управлений по борьбе с организованной преступностью. И мы создавали их как боевые подразделения, которые в том числе и в Первой и Второй Чеченской войне участвовали, как боевые подразделения, которые помимо осуществления боевых функций, осуществляют функции одновременно оперативно-розыскной деятельности. То есть вербуют агентуру, ведут скрытые наблюдения, осуществляют другие оперативно-розыскные мероприятия секретного плана. Чтобы это было соединено, и причем делают это на территории без судебных решений. Потому что какие могут быть судебные решения во время ведения боевых действий? Нужно иметь функцию, и нужно иметь работу с агентурой, технику для проведения наблюдения и всего прочего. И использовать это все в боевых действиях.
То есть облегчить работу.
Да. Так вот, когда передавали функции оперативно-розыскной деятельности, в Росгвардии передано не было. Они не являются субъектами оперативно-розыскной деятельности до сих пор. Уже более полутора лет ведется специальная военная операция, они до сих пор не субъект УРД.
Эти их сотрудники воюют вообще-то.
Они воюют, но они на передовой. У них есть своя разведка, потому что еще в свое время, когда Куликов был министром внутренних дел, а я был его помощником, мы создали во внутренних войсках, которые до сих пор составляют костяк Росгвардии, во внутренних войсках, мы создали специальную разведку, особенно во время Первой Чеченской войны. Это не функция оперативно-розыскной работы была, а функция – это сбора информации из различных источников, опять же, для использования в работе на передовой. У них есть разведка, которая хорошо работает в социальных сетях, но они не являются субъектами оперативно-розыскной деятельности. Больше того, у нас есть очень полезное и очень успешные подразделения военной полиции в структуре Минобороны, которые в том числе осуществляют охрану военных объектов всех на территории Российской Федерации. И они тоже не являются субъектами оперативно-розыскной деятельности. Их обслуживает подразделение контрразведки ФСБ. В мирное время этого достаточно. Но в условиях военного конфликта, длительного военного конфликта, а после заявления Байдена о том, что война на Украине – это длительный процесс, нужно немедленно принимать решение о том, что и военная полиция, и Росгвардия являются полноценными субъектами оперативно-розыскной деятельности.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Владимир Семенович Овчинский. У нас уже шестая встреча, шестая беседа. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Спасибо.